Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за Дух Твой, который служит каждому из нас лично, помогая нам сверхъестественно и понять и принять Духом Твоим несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И, Отец, мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать, понять и принять то, что Ты желаешь, чтобы было открыто Духом Твоим. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что Дух премудрости и откровения, помазывая их душу, исцеляет их душу, высвобождает их душу от всякого влияния тьмы. И душевно слепые, да, получают свое прозрение, а измученные суетой, да, отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоей силы, которое высвобождает душу каждого слушающего. И мы принимаем с благодарением, что через откровение да будут они исцелены в своей душе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что помазание Твое, Дух Твой служит каждому слушающему, исцеляя их душу и высвобождая от всякого влияния тьмы. Отец, я также прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за это учение и за то откровение, которое оно производит, и исцеление души. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих настоящее учение не останется прежним, но будет исполнять Твою волю, ходить Твоими путями и, слыша голос Твой, исполнять Твою волю. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за путь жизни, за план Твой, за намерение и за то, что каждый слушающий не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, как исполнить индивидуальную волю Божию. И как всегда отмечаю, что эта тема, она относится более к практическим темам, а именно, что получив знания, желательно их начать применять. Даже те знания, которые мы получаем как бы во вступительной части этого материала, они тоже уже нуждаются в своего рода применении. Я хочу напомнить по нашей первой встрече, сегодня по счету вторая. В нашей первой встрече мы затронули вопрос Божьей цели покаяния. И я делаю на это особенное ударение Божьей цели покаяния, потому что само представление о покаянии, как ни удивительно, но в большинстве случаев, сразу сделал ударение, в большинстве случаев по причине деноминационных взглядов разное. То есть причина не Писание, причина не Дух Святой в разнообразии представления покаяний, а именно больше какое-то деноминационное влияние. Больше деноминационное влияние. Хотя есть представление, какая разница, главное, что человек спасен. Послушайте, спасение – это только часть или начальная часть. Потому что в Писании очень четко прописано и обозначено, чтобы все спаслись. И следующая часть, не менее важная первая, и достигли познания истины. Познание истины всегда связано с индивидуальным послушанием Бога. Индивидуальным послушанием Бога. Потому рождение свыше – это лишь вход. А дальше в отношениях с Богом есть то, на чем они строятся, эти отношения. Есть то, от чего зависят эти отношения. Есть какие-то составляющие важных этих отношений. Поэтому само рождение свыше или покаяние, а потом рождение свыше, это лишь то, что что-то открывает. И мы с вами говорили о том, что есть Богом определенная цель, как у покаяния, так и у рождения свыше. И эту цель мы уже немножко с вами обозначили из слов, сказанных Иисусом, как для всех, кто его примут, как и для всех, кто уже его приняли. Иоанна 6 глава 38 стих, он же является базовым в нашем изучении. Иисус сказал: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». Я верю, что этот стих каждому нужно проецировать на себя, чтобы иметь четкое представление, что от него ожидает Творец. Я пришел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. То есть в целом, если вы проведете какое-то время просто в размышлении над этим стихом, я верю, что он очень сильно повлияет не только на вашу молитвенную жизнь, но и в целом на отношение к тому, что, в общем-то, вам лучше начинать в своей жизни менять и в какую сторону, если хотя бы немножко провести какое-то время. Хорошо, давайте напомним некоторые основные моменты, которые мы обозначили в вопросах, связанных с покаянием. Мы рассмотрели три вопроса. В первом вопросе мы с вами увидели такую очень важную составляющую, что каждый человек в покаянии, в общем-то, должен вкладывать покаяние в непослушании во всем. И мы с вами обозначали, что мудрость земная, которая имела место в свое время до рождения свыше, это как раз та мудрость, которая направляла жизнь человека в воле дьявола. То есть нерожденный свыше, он не является творцом своей воли. Он не творит свою волю. Он есть отображением той мудрости, которой он руководствуется, а мудрость земная, душевная, бесовская всегда направляет нерожденного свыше в осуществлении воли невидимого господина, который является дьяволом. И мы говорили о том, что исходя из этого, есть огромная вероятность, я так еще с милостью говорю, что человек нерожденный свыше живет не в той стране, которая определена Богом для него в его воле, живет не в том городе, который определен Богом для этого человека, работает не по той профессии, которая определена Богом, исходя из его плана для этого человека. Ну, в общем-то, вся его жизнь есть отображением не воли Божьей, а есть отображением воли кого-то другого. И мы говорили с вами о том, что, естественно, что если человек просит у Бога прощения во всем своем непослушании, то эти пункты после покаяния, они должны иметь какое-то изменение по логике, правильно? То есть, если он покаялся во всем, то во всем, что он покаялся, само покаяние должно иметь как-то логическое продолжение. То есть, если ты покаялся за то, в какой стране ты живешь, если ты покаялся в том, в каком городе ты живешь, если ты покаялся в той профессии, в которой ты работал, если ты покаялся в том, ты покаялся, хорошо, молодец. Значит, теперь в этих направлениях ты должен молиться, получать мудрость и вносить какие-то изменения. А если изменения не вносятся, то вопрос, в чем покаяние? Вопрос, в чем вы собираетесь ожидать Божье участие, если то, в чем вы покаялись, вы не изменяете? И возникает куча вопросов после этого. То есть рожденные свыше каются, продолжают жить в той стране, продолжают жить в том городе, продолжают ходить туда же на работу. Единственное, что они не продолжают, это ругаться, может там курить или еще какие-то внешние вещи, которые, в общем-то, как-то публично могут быть отмечены. Все. Все остальное остается в той же динамике. В той же динамике. Хотя мы видим, что в жизни народа Израиля так не было. А народ Израиля – это один из образцов в этом плане. Потому что Бог через народ Израиля демонстрировал, как реализуется его воля, что в его воле. Ну, есть очень много важных факторов. Поэтому покаяние человека перед Богом должно быть во всем своем непослушании. Каждый человек кается перед Творцом в непослушании, определенной именно для него воле Божьей. То есть мы с вами четко обозначили, что покаяние предполагает покаяние во всем непослушании. Следующий вопрос, на который мы с вами отвечали. Почему считалось, что человек грешил до покаяния? И мы с вами обозначили, что он грешил, потому что он творил волю дьявола. Мы четко это с вами обозначили. Поэтому мы с вами сделали такое заключение, что покаяние следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает обязательно ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божией. Обязательное стремление. Опять-таки, Бог не навязывает, Бог лишь дарует. Второй вопрос или третий вопрос, который мы с вами рассмотрели, мы обозначили с вами или задали вопрос, чем руководствуется нерожденный свыше до покаяния. Мы обозначили, что он руководствуется своими потребностями или нуждами. И потом я задал такой вопрос вам, а чем руководствуется уже рожденный свыше в своих молитвах? Чем руководствуется рожденный свыше в своем изучении Библии? И мы заметили, что опять-таки в основном своими нуждами или своими потребностями. То есть тем самым я как бы подвел к тому, что даже после покаяния, после рождения свыше, инерция мудрости земной никуда не делась. Точно так же, как она раньше фокусировала внимание на нужды и потребности человека, переводя их в формат похоти, то сейчас уже человек рожден свыше, но он продолжает руководствоваться мудростью земной, которая также фокусирует его внимание на его потребности. Да, может быть, нет сильной активации в сторону похоть, но с другой стороны, суета-сует также активируется, потому что человек постоянно молится о том, что не является волей Божией для него, и весь фокус на его на то, на что не является волей Божией. То есть суета-сует, и продолжается томление духа. Если раньше дух томился, потому что был отделен от Бога, то сейчас томится, потому что этот хлам просто заваливается, исходя из побуждений мудрости земной. Поэтому мы говорили, что по причине того, что покаяние в первую очередь возрождает дух человека, а содержимое ума не тронуто, то после покаяния мудрость земная, именно в уме, совершает свое негативное влияние на порядок ценностей уже рожденного свыше. И мы с вами также обозначили, что истинное покаяние для человека – это обращение от своей воли к определенной для него воле Божией. Мы обозначили слова Иисуса, представленные в Евангелии от Луки 22:42: «Не моя воля, но твоя да будет». Очень важные ключевые слова. Следующий тезис, который я хочу обозначить из нашей первой встречи по третьему вопросу, что покаяние совершается через смирение своей воли в индивидуальную волю Божию. Господи, что повелишь мне делать? То есть мы совершили с вами такое, я считаю, небольшое знакомство с Божьей целью покаяния. Возможно, она где-то лишила вас определенной душевной, я скажу, радости. Потому что вы прямо запереживали, что «О, я уже столько лет, и, возможно, не переживайте». Я думаю, что чтобы Иисус пришел за славную церковь без пятна, без порока, переживать придется всем. Поэтому другое дело, что есть Дух Святой, который поможет вам не просто переживать, а действительно что-то предпринимать, что-то изменять. Но гораздо лучше, чтобы вас не застали врасплох. Правильно? Поэтому время благоприятное. Давайте слушать и давайте со своей стороны делать какие-то шаги, чтобы действительно, когда придет Господин, чтобы вы были при деле Его послушания. Поэтому слава Богу за профилактику, которая лучше уже непосредственно самого лечения. И слава Богу, что, возможно, вы как раз это слышите, и, возможно, вы как раз будете теми людьми, которые потом дальше будут этим делиться, и проливать какой-то свет, и, знаете, приводить пришедших в себя. Вот это будет как раз вот то состояние. Потому что, когда я слушаю настоящие материалы, я тоже переживаю пришедших в себя. Я тоже попадаю под этот свет, под этот порядок, который мне необходимо. Потому каждый материал, особенно такой, это своего рода крест, на котором приходится распинать не только слушающих, но и самому. Поэтому это хорошо. Давайте вместе проходить эту профилактику, чтобы никто из нас не попадал врасплох. Чтобы каждый из нас действительно делал то, что ожидает от него Господь. Итак, сегодня у нас вторая встреча, и мы продолжаем с вами формировать основания, посвященные теме, как исполнить индивидуальную волю Божию. Естественно, в самом названии очевидно, что это будет практическое учение, которое именно и направлено на настоящее, как исполнить. Не как знать, а как исполнить. Потому что даже если вы ее знаете, во-первых, вы не можете ее знать в своем уме, вы знаете ее в своем духе. А из вашего духа не будет информироваться вся воля Божия для вас. Будет информация идти о непосредственных заданиях. А выполнение заданий – это уже практическая часть, которая, опять-таки, на сегодняшний день уже очень известная. Мы ее немножко систематизировали, и она будет представлена в последующих учениях. Но само взаимодействие с Богом в вопросе реализации индивидуальной воли Божией, оно предполагает хотя бы небольшой набор знаний, который поможет вам просто не экспериментировать. Поэтому мы закладываем основание для того, чтобы, когда вы зайдете в молитвенную комнату и руководствуясь желанием исполнить индивидуальную волю Божию, будете молиться, чтобы вы не хватались за все подряд, чтобы вы не молились о всем, чтобы вы не пытались подбирать какие-то слова, производить на Бога впечатление, чтобы вы не пытались там, знаете, причухиваться, прилизываться, там еще что-то, чтобы вы понимали, что этого делать не надо, чтобы вы делали просто свою часть, которая в первую очередь базируется на завете. И сегодня мы как раз будем говорить о завете, потому что говорить о исполнении индивидуальной воли Божией, минуя завет, невозможно. Потому что именно завет является основанием, на основании которого вы действительно можете к этому стремиться. Поэтому сегодня познакомлю вас с заветом. Очень интересная тема, и, возможно, кое-что, то, что вы услышите, оно для вас будет абсолютно новым, хотя оно не является новым. Завет вообще самая простая тема. Объясню почему. Потому что этот завет, который вы часто держите в руках, он никогда не меняется. В этом и особенность этого завета, что он никогда не меняется. Да, при том, как люди не пытаются придать ему разный смысл и разное содержание, он всегда остается одним и тем же. И особенность этого завета состоит в том, что человек вообще его не может сам читать. Потому что сам он по-любому придаст деноминационное направление. Это единственная, наверное, книга, которую читать нужно только Духом Святым. Писание говорит, что она богодухновенная, и никто не может понять ее как Духом Святым. Поэтому всякий раз, когда какой-то либо младенец, либо кто-то из рожденных свыше садится и читает ее умом, то он обязательно будет читать ее в свете какого-то деноминационного взгляда и обязательно увидит то, что относится именно к их деноминации. То, что ему надо увидеть, как рожденного свыше, он не увидит. Почему? Потому что в таком случае есть огромная вероятность, что то, что он прочитает, и может идти вразрез. Ну а так как у него больше страх перед людьми, чем Господин, то пока вопрос деноминации стоит как вопрос деноминации. Но я не в осуждении говорю, потому что младенцы по-любому с этим сталкиваются, но Библия, у нее есть особенность. Все, она богодухновенная, никто не может ее понять, как только Духом Святым. Дух Святой не является партизан, поэтому любой, кто хочет читать действительно Библию и понимать ее Духом Святым, ему просто нужно попросить об этом, и не позволяя каким-то деноминационным взглядам, действительно не торопясь, провести какое-то время хотя бы в чтении там одной главы, не торопясь, просто не торопясь. Это не так сложно. Мы же с вами сегодня будем рассматривать в первую очередь Библию как собрание заветов, двух заветов. Мне нравится тема, потому что в таких темах всегда есть определенный порядок, жесткость и неизменность. То есть это своего рода, знаете, это как духовная юриспруденция, где я держу в руках два договора, каждая из которых предполагает и права, и обязанности сторон. То есть мне очень легко с этим работать, так как это неизменная дисциплина. Мы же не будем рассматривать все особенности заветных отношений. Мы будем рассматривать только те особенности, которые непосредственно в теме, как исполнить индивидуальную волю Божию, вам лучше знать. То есть вам не нужно все знать о завете для того, чтобы исполнять индивидуальную волю Божию. Вам не нужно все знать. Есть действительно дисциплины, которые хорошо бы знать, чтобы не умножать суету, не совершать каких-то лишних движений. Вот сегодня я как раз познакомлю вас с некоторыми важными моментами, которые важно знать желающему исполнять индивидуальную волю Божию. Поэтому сегодня совершим небольшое погружение в мудрость Божию в отношении завета и отметим некоторые основные моменты, которые все-таки важно знать. Важно знать. Хорошо. Итак. Обращаемся к завету, который уже был заключен прежде вашего покаяния. То есть, когда вы покаялись и родились свыше, завет уже был заключен между Богом и Сыном Божьим и Иисусом. И я хочу прочитать некоторые выдержки из завета, который уже был заключен. Читаю с послания к евреям. Вот, кстати, послание к евреям, оно просто наполнено мудростью в отношении заветных отношений. Почему? Объясню вам. Почему именно в послании к евреям, не в других посланиях? Потому что евреи, они знали завет. Поэтому разговаривать с ними аргументированно возможно было только с позиции статей завета. Поэтому апостол Павел в послании к евреям объясняет им на основании существующего у них завета, почему именно Иисус из Назарета является Мессией, обещанной им по завету. То есть это не простой диалог идет. Это диалог, который основан на существующем договоре. Ну, это я так для вам для информации. Поэтому послание к евреям, оно очень сильно отличается от всех остальных посланий, потому что оно буквально прошит духовной юриспруденцией своего рода. Хорошо, читаю вам из послания к евреям, 8 глава. Мы прочитаем некоторые выдержки из послания к евреям. Читаю послание Евреям, 8 глава, 6 стиха. «Но сей первосвященник, это говорится, конечно, об Иисусе, получил служение тем превосходнее, чем лучшего он ходатай завета». То есть Иисус ходатай завета, зафиксировали для себя. Это не, слово «ходатай» не будет сегодня для нас очень там прям актуально. Но я бы зафиксировал вам, потому что это его миссия. Ходатай Нового Завета. И вы узнаете дальше почему. Который утвержден, Новый Завет, на лучших обетованиях. Тоже очень важная часть, которую я читаю в первую очередь вам, как участникам этого завета, который утвержден на лучших. Вопрос, знаете ли вы, в чем они лучшие? Сегодня вы что-то узнаете. Ибо если бы первый завет, это известный вам завет, который был заключен между Авраамом и Богом, это первый завет, о котором вам нужно знать. Он не первый в целом, как первый, но для вас не нужно знать все остальные. Для вас важно знать завет Авраама, который считается Ветхий Завет. Я не беру завет Ноя, завет Иова, я их сегодня упомяну, но мы их рассматривать не будем. Мы будем рассматривать только те заветы, которые представлены нам. Итак, если бы первый завет не был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их или участников завета, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял за их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не пребывали в том завете моем или не были послушны моей воле. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь». Об этих днях, конечно, говорится о дне, когда придет Мессия. «Вложу законы мои в мысли их». Хорошее начало. Послушайте, я не говорю сейчас о чем-то естественном. Это сверхъестественные моменты. «И напишу их на сердцах их». А это рожденный свыше дух. Дух истины, он же есть дух закона. Если раньше закон был представлен в букве, то сейчас закон представлен в духе. И дух истины находится в вашем духе, чтобы помогать вам различать добро и зло. Поэтому закон благ, и его никто не отменял. Просто сейчас он записан в ваших сердцах, и у него другой порядок работы с вами. Это не тема сегодняшняя, но я очень... эти моменты обозначаю, потому что периодически возникают дискуссии вокруг закона, статей закона, некоторых статей, связанных с заповедей, и люди начинают снова и снова как бы уводить в закон. Послушайте, закон уже записан в вашем духе. Никто не говорит, что закон не важен. Просто на сегодняшний день для нас важен дух закона, а не буква. И сам дух закона служит нам, обучая нас быть исполнителями Духа. Ну, это опять-таки, это не эта тема. Хорошо, итак, «вложу законы мои в мысли их, и напишу на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Бога, или садись и пытайся вникнуть в закон. Потому что все от малого до большого будут знать меня». Где будут знать? В уме или в духе? Молодцы. Конечно, вы знаете Бога в своем духе. И вам не нужно говорить: о, ты еще не познал Бога. Это вы уже все его познали. Другое дело, ваш ум его не познал, но ваш дух его познал. Ваш дух 24 часа в сутки в обнимку с Богом. А вы расстраиваетесь: Боже, ты где? Хорошо, пошлите дальше. «Буду знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их», слушайте внимательно, «и беззаконий их не вспомяну более». Ну, в этом случае как раз у верующих осталось больше памяти о себе. Бог говорит, я не буду больше вспоминать ваши грехи. А верующие садятся и вспоминают грехи и бабушки, и внучки, и жучки, и всех перелопачивают. Зачем? Бог сказал, я не вспомяну вам более ни одного. Старое прошло, теперь все новое. Говорю, новый показал ветхость первого. Говоря новый, показал ветхость первого. И ветшающее и стареющее близко к уничтожению. И прочитаем еще из послания к того же евреям, только уже 9 глава, с 11 стиха. Но Христос, опять-таки, первосвященник будущих благ, придя с большую совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то есть сразу хочу обозначить, что Ветхий Завет, это был завет, который был заключен на крови животных с телом человека, в данном случае по имени Авраам. Чтобы вы понимали, именно с телом. Дух был отделен от Бога. Он не мог участвовать в этом завете. А именно с телом. То коль паче кровь Христа, который духом своим принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истину. И потому Он, Иисус, ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обещанное или обетование. О каком обетовании идет речь? Об обетовании, которое Бог сказал Аврааму, в семени твоем благословлятся все племена земные. Конечно, в этом обетовании напрямую упоминается непосредственно о Духе Божьем, потому что именно это и является обетованием. Итак, Новый Завет был заключен Богом на крови Сына Божьего с Духом, с душой и телом Сына Божьего Иисуса. Послушайте меня сейчас внимательно. Все статьи, все обетования, представленные в Новом Завете, давались только одному человеку. Сыну Божьему Иисусу. Только Он один, слушайте меня внимательно, является участником завета с Богом Израиля. Именно в этом завете есть полнота, потому что все обетования в нем. Да и в нем аминь. То есть все обетования, которые были закреплены кровью Сына Божьего, они закрепляли только клятву Бога, данную Ему лично. Вы дальше поймете, почему это важно знать. Потому что, возможно, в вашем уме есть определенное распыление. Нет. Завет, который мы держим в руках, это завет, который заключен между двумя личностями. Между Богом и Сыном Божьим Иисусом. Обетования, которые даны здесь, даны только Сыну Божьему Иисусу. Я дальше потом объясню, почему. Это говорит о том, что когда вы покаялись, вы не стали заключать с Богом какой-то новый завет, который был заключен между вами и Богом. Так же, как и все остальные, рожденные свыше. То есть, кто бы не каялся и через это рождался свыше, он не заключает новый завет с Богом. Это очень важно, что вы знали. Он не заключает завет с Иисусом. Это тоже очень важно, чтобы вы знали. Завет, который вы держите всегда в руках, это уже заключенный завет. И другого завета заключаться не будет. Не будет. Поэтому все, что касается этого завета, оно доступно каждому участнику завета, и обещано Богом только Его Сыну Иисусу. А теперь слушайте внимательно, потому что я вас хочу кое к чему подвести. Сын Божий Иисус не только участник завета с Богом, это то, что вам нужно знать, как Он назвал Себя, Но Сын Божий Иисус, как Он назвал Себя, сказал: «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется». Иоанна 10:9. Возникает дверь куда? Давайте так, дверь сама по себе, как прообраз, имеет очень много значений, одно из которых – дверь в завет. Еще раз напоминаю, завет заключен между Богом, Творцом неба и земли, и Сыном Божьим Иисусом. Все обетования, которые Бог давал на крови Своего Сына, Он давал только Своему Сыну. Иисус же, Его удивительность в том, что Он не только участник завета с Богом, но и дверь в этот завет для принявших Его. То есть, удивительно, да, какая мудрость? Потому что этот завет, завет между двумя совершенными, святыми и непорочными. Участником этого завета грешный не может быть вообще, потому что он свят. Возможно, сейчас где-то сложно вмещать, но вам нужно это подсвоить. Это поможет вам в дальнейшем. То есть сам завет настолько предполагает святость, что человек, который еще имеет какие-то, он не может быть участником этого завета. Поэтому Иисус установлен Богом как дверь в этот завет, даже не безупречный. Потому что это не просто дверь сама по себе. Это дверь, по сути дела, которая имеет разные планы своего назначения. Допустим, давайте так. Через эту дверь вы заходите, но, послушайте меня внимательно, заходя через эту дверь, Бог видит не вас, а догадайтесь кого? Иисуса. Потому что, проходя через эту дверь, Он стоит между вами и Богом. Посредник. Бог не вас видит и не с вами разговаривает. Он видит Иисуса и общается непосредственно с вашим посредником или вашим представителем, который является в случае ваших ошибок и ходатаем. О, теперь вы начинаете понимать. То есть у вас нет прямого диалога. Нету прямого диалога. Вы дальше поймете, почему. И это для вас лучше, намного лучше. Я дальше вам тоже расскажу, почему лучше. То есть я вам, возможно, сейчас рассказываю какие-то вопросы, связанные с духовной юриспруденцией, но они не такие сложные. Потому что, используя такие термины, как ходатай, посредник, адвокат, если вы не понимаете, о чем вы говорите, то, попадая в какие-то ситуации, вы можете даже и не знать, что у вас есть адвокат. А если вы никогда не сталкивались с адвокатом, вы даже не знаете вообще, чем он занимается. Что у вас есть посредник. Вообще, чем занимается посредник? А вообще, чем занимается ходатай? Когда вы не знаете этих всех вещей, то вы не видите самой глубины или полноты его служения. Поэтому я хочу, чтобы сегодня вы узнали какие-то моменты, чтобы потом, исполняя индивидуальную волю Божию, вы бы понимали, насколько для вас важно взаимодействие с Сыном Божьим Иисусом. Потому что реально, без Его прямого участия, вы не можете исполнить индивидуальную волю Божию. Никак. И вам нужно знать почему. Поэтому мы с вами увидели, что Иисус есть дверь для людей в завет с Богом. Дверь, которая была открыта именно через кровь. По-другому ее открыть было просто невозможно. В Писании написано, что закон всех держал в заперти. Потому что по закону все согрешили. Все. Но и был где-то водителем крови. Поэтому, принимая Сына Божьего Иисуса своим Спасителем и Господом, уже рожденный свыше, в первую очередь становится подданным Господа Иисуса. И через свое подданство, уже как собственность Господа Иисуса, слушайте внимательно, получает доступ. Слышите? Доступ. То есть вам открыли дверь, вы заходите, и вы получили доступ куда-то. Доступ к завету с Богом во имя. Господа, которого вы приняли. Вот почему важно молиться во имя Иисуса. Потому что когда вы молитесь во имя Иисуса, вы обозначаете, или вы обозначаете, чьих вы есть на самом деле. Это очень важно вам знать. Это говорит о том, что рожденный свыше получил, или рожденные свыше получили доступ к завету с Богом через Господа Иисуса. Это что касается непосредственно вашего участия. Вообще в Библии представлен, я перечислю несколько заветов. Первый завет, который вам представлен в Библии, это завет Ноя. Второй завет, который представлен в Библии, информации о нем меньше всего и реже всего его упоминают, это завет Иова, по которому Иов имел право совершать священное действие. Следующий завет, это известный вам завет, завет Авраама. Именно этот завет является тем заветом, с которым мы чаще всего работаем. Завет Авраама, который потом пролонгирован, или продлен и обновлен на крови Сына Божьего. То есть мы не говорим, что Ветхий и Новый Завет – это разные заветы. Это один и тот же документ, просто пролонгирован. Это такая, знаете, юридическая терминология, что он продлен и более совершенный, то есть обновлен, но не отменен. Что важно отметить во всех этих заветах, которые я вам обозначил? Во всех этих заветах инициатором заключения завета выступает Бог, а не человек. Как он сказал Аврааму, я вот мой завет с тобой. О чем это говорит? Учитывая, что инициатором завета заключения является Бог с человеком, то он всегда, я возьму так скажу, инициатором заключения каждого из завета с людьми всегда выступал Бог, а не человек. Поэтому каждый завет нес в себе только его цели и его волю. Потому что инициатором выступал он, а не человек. В завете он говорил участнику завета, что он будет делать и чего он не будет делать. В нем он открывает свою волю, свои планы, а также, что человеку, как участнику завета, лучше не делать или что Бог ожидает от него. Поэтому завет открывал человека именно волю Божию, как для человека, так и для земли или то место, где находился человек. Это говорит, и это важно отметить, что ни один из заключаемых заветом с Богом не преследовал цели, чтобы человек, живя на этой проклятой земле, мог просто жить, а именно творить свою волю и заниматься тем, что он хочет. Только теперь при поддержке Бога. Так как все заветы, которые Бог заключал с человеком, он заключал с целью реализации своей воли, а не участвовать в воле человека. Ловите теперь ход? То есть, когда человек начинает Бога втягивать в свою волю, он непроизвольно становится по ту сторону завета. Хотя даже при этом даже и так и не задумается. Послушайте, у вас есть, возможно, брачный завет. Семья. Как только вы начинаете совершать действия вне завета, брачного завета, то вас рассматривают как, разные используют слова в зависимости от того, что вы делаете. Когда Бог называл народ Израиля блудниками, или еще как-то, он подразумевал, что Израиль, будучи невестой или женой Бога, имел отношение с кем-то другим. Которыми с кем-то другим по завету не предполагались. То есть, когда человек совершает какие-то действия, не основанные на завете, он автоматически рассматривается как вышедший из завета. Вот почему измена, что такое измена? По сути, это действие не по завету. Рассматриваются фактически уже как расторжение завета. Хотя оно, может, так не выглядит, но это и есть расторжение завета. Я потихонечку вас готовлю, чтобы вы понимали, что это документ, за который Бог подписался кровью. Но вам просто нужно знать силу этого документа
или в каком направлении именно эта сила готова действовать. Она не будет действовать во всех направлениях. Потому что она не за все будет действовать. И не во всем. Вот, давайте возьмем такой пример. Я хочу взять пример. Пример возьмем завет Бога с Ноем. Бог сказал, Бытие 6 глава 18 стих. «Но с тобой я поставлю завет мой». А теперь слушайте внимательно, что Бог собирался реализовать по этому завету. То есть Бог не сказал Ною, с тобой я поставлю завет, теперь с этого дня ты можешь делать то, что ты хочешь, я всегда с тобой. Нет, так не получится. Но с тобой я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих. Веди также в ковчег всех животных. И Бог дает определенные указания на основании этого завета. То есть, что такое был завет с Ноем? Это был документ, на основании которого Ной знал волю и знал, где и в чем, и куда, и как Бог будет действовать. И в чем гарантированно Ной мог ожидать поддержку Бога. То есть завет Бога с Ноем был заключен с целью Божьей, гарантией Ноя в том, что он исполнит свою озвученную ему волю. Послушайте, если бы Ной сказал, да, ребята, ну перестаньте, я лучше буду делать это. Все, он бы сразу вышел из завета. Очевидно, что завет не наделял Ноя каким-то новым сверхъестественным уровнем самостоятельности для реализации его воли. Завет становился твердым основанием для реализации конкретной воли Божьей в отношении Ноя и всего, что было у него. Так же самое и завет, заключенный между Богом и Авраамом. Так же сам. Поэтому его сын Иисус имеет вполне... его сын Иисус, придя на землю, и действуя на этом основании или этом завете, действовал вполне в конкретном направлении. Потому что Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму. Так и написано, слово или клятва воплотилась или стала плотью. Поэтому Иисус действовал вполне конкретно по завету. Цель которого, завет, Бог открывал на протяжении всех последующих обетований. Вообще, если взять обещание Аврааму, данное, и потом провести красную черту, то каждое обетование дополняло уже предыдущее. Не отменяло, а дополняло. Поэтому красной чертой это обетование идет до дня, когда Иисус пошел на крест. И Иисус сказал, свершилось. Слово исполнилось. Другое дело, опять-таки, дети умом, рожденные свыше, они отделяют... Они рассматривают проповедь Иисуса, Евангелие, отделенное от обетования. Послушайте, нельзя рассматривать Евангелие, которое проповедовал Иисус, отделяя его от обещанного Аврааму. Потому что Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму. И если вы хотите действительно видеть, в чем состоит сердце Евангелия, то вам нужно вернуться к обещанным. Иначе вы придумаете сами, в чем состоит Евангелие, которое проповедовал Иисус по всей Иудее. Поэтому все, что было доступно Иисусу по завету, Иисус всегда направлял только на одно, на реализацию воли Отца. Потому что именно это и предполагал завет. Не моя воля, но твоя да будет. Цель завета с Богом – содействие реализации Его воли как на земле, так и в жизни каждого участника завета. А о чем это говорит? Что никто из людей, принимаемых Иисуса своим Спасителем и Господом, не может придумывать новую, желаемую для себя цель завета. Не может. Когда вы становитесь участником или вы получаете доступ к завету, доступ, это правильное слово доступ, почему? Значит, доступ – это когда уже что-то есть, оно уже готово, а вас допустили к этому. Это говорит о том, что вы ничего изменить не можете. Но вы можете вкушать благо из выполнения того, что там представлено. Поэтому рожденный свыше не может придумывать цель уже существующего завета, получив к нему доступ через Иисуса. но может ее узнать из завета и придерживаться ее. В таком случае он действительно может вкушать благо завета. В другом случае он будет просто разрушаться сам и при этом находиться вне завета. Поэтому изначально завет, инициатором которого есть Бог, есть завет для реализации только Его воли, которая в любом случае для каждого участника завета благая, угодная и совершенная. В любом случае благая, угодная и совершенная. Хорошо, возникает вопрос. Что происходит с участником завета, когда он нарушает завет и не творит волю Божью? Вот я вас подвел к очень важному моменту. Еще раз хочу обозначить. У вас, или, скажем так, пойду, чтобы не давать вам сразу дополнительной информации. Завет заключен между Богом и Сыном Божьим Иисусом. Зафиксировали, запомнили. Вам нужно это запомнить, это облегчит вам потом в дальнейшем вашу молитвенную жизнь. Заключен этими между двумя личностями. Вы не являетесь непосредственно прямым участником завета. Вы, как подданный Иисуса, получаете доступ к этому завету. И через Иисуса, во имя Его, вам доступ открыт к обетованиям. Вы имеете полное право ими пользоваться. У нас сейчас вопрос, что происходит с участником завета, когда он нарушает завет и не творит волю Божию? Учитывая, послушайте, что у вас лично нет прямого заключения, а заключенного между Богом и Сыном, то когда вы не творите волю Божию, все, что вы производите или совершая грех, вы выводите себя из него. Он же продолжает действовать, не изменяя ни своей силы, не меняя своего направления. То есть сам завет не перестает быть. Просто начиная действовать не по завету или не творя волю Божию, вы просто отходите в сторону. Сам же завет остается в силе. Но есть еще и другая сторона, которую вам нужно сейчас услышать. Этот завет, послушайте сейчас внимательно, почему он назван завет, построенный на лучших обетованиях? Этот завет заключен, как я уже говорил, между двумя святыми и непорочными, две святые и непорочные личности. Скажите мне, какая-то из этих личностей может согрешить? Нет, совершенно верно. А теперь скажите мне, если два участника завета, а других нету, и ни одна из этих личностей, участников завета, согрешить не может. Есть ли необходимость в этом завете наказания за грех? Нет. Потому в Новом Завете ее нет. Услышали меня? Вот почему этот завет построен на лучших обетованиях. Потому что это завет, в котором наказание за грех не предусмотрено. Брат Олег, подождите, а если человек согрешает? Он просто выходит из завета. Завет же продолжает действовать, так как две эти личности согрешить не могут. Интересно, да? Может быть, вам не очень это интересно, а мне это всегда было интересно. Потому что я понимал, что это завет вечный. Именно Богу было сказано Аврааму, что с тобой я заключу завет вечный. Я понимал, что вечность этого завета может быть только в одном случае, если ни одна из участников сторон не будет грешить. И вот как раз вот Иисус является тем, кто, заключив завет с Богом, никогда грешить не будет. А это выходит к следующему, что необходимости в наказании за грех в этом завете нет. Потому это завет, построенный на лучших обетованиях. Потому что там такой статьи нет. Вы скажете, брат Олег, тогда почему рожденные свыше попадают в такие неприятности? Ну, апостол Павел дал ключ, что посеет человек, то и пожнет. Послушайте, закон греха и смерти никто не отменил. Закон духа жизни не отменяет закон греха и смерти. Закон духа жизни освобождает от влияния закона греха и смерти. Ну а если человек опять возвращается? Знаете, допустим, когда вы вылезли из лужи, полежали из нее немножко, потом вылезли, стали под душ, вода смыла с вас. Но подождите, лужа же никуда не делась. Если вы хотите принять снова грязевую ванну, это ваше право. Пожалуйста. То есть закон духа жизни освободил меня, но закон греха и смерти не перестал существовать. Если вы снова начнете грешить, то вы снова активируете его. Я могу вам сказать, что некоторые рожденные свыше, они так и живут. То есть представьте что себе, что вот здесь как бы завет с Богом. Вот он заходит в него и выходит. Заходит и выходит. Заходит и выходит. Потом спустя 10 лет говорит, что-то Бог совсем в моей жизни не участвует. Что-то в моей жизни ничего не меняется. Легче не становится, чудес нету. Наверное, Бог про меня забыл. И начинает мудрость земная какие-то представлять какие-то. Послушайте, ну так не бывает ничего. Вы даже переведите это просто на уровень создания семьи. Представляете, если бы муж зашел, муж вышел, муж зашел, муж вышел. Я думаю, чтобы на следующий день даже замки поменяли бы в дверях. А просто, что Бог многомилостивый. И замки никто не меняет. Благ, благ всегда. Вы заходите и выходите, заходите и выходите. Заходите и выходите в завет, заходите и выходите в завет, заходите и выходите в завет. И никто не бьет, подзатылки не дают. Только когда выходите, там получаете подзатылок. А, понял, благо мне, что я пострадал, вернулись. Опять все хорошо, опять забылись, опять вылезли. О, все, спасибо тебе, Господь. Страданиями навык послушания, снова зашли, потом снова вышли, получили, снова зашли, снова придумали формат такому образу жизни, и все нормально. Все нормально. Это и удивляет, что это младенчество на таком уровне. Хотя они считают, что они не младенцы. Но послушайте, если вы живете маяковым спором, маячок, то где все ваши пути да будут тверды? Где камень краеугольный, на котором вы говорите, вы строите? Где скала, которая вчера, сегодня, вовеки та же? Покажите мне. Они живут на вулкане или на желатине. И они говорят, что они строят на твердом основании. Послушайте, завет – это дисциплина, которая вовеки не будет меняться. Вовеки. Хорошо, поэтому вам очень важно это знать, что грех рожденного свыше не отменяет и не останавливает действие завета. Он выводит из доступных ему благ. Но так как Иисус ходатай, понимаете, ходатай, то Иисус, будучи тем, кто ходатайствует за вас, он предоставляет вам возможность вернуться в этот завет. И ходатайствует за вас, как за того, кто исправится. Он ходатайствует, замолвит за вас словечко. Просто словечко, и все. И этого достаточно. Поэтому мы каемся и снова возвращаемся. И он снова посредник, и он снова первосвященник. Никто не лишает вас права выбора. Конечно, если вы научились только вот так жить, то много плода вы не принесете, реально. Вы ничего, потому что вы не закрепляетесь, вы не идете на глубину. Вы не идете туда, где, в общем-то, вас и ожидают. Потому что основная ваша жизнь – это не порог на порог. Дверь – это дверь. Послушайте, никто никогда не планировал, что вы будете жить на пороге этой двери. Да, я согласен, он широкий, можно и посидеть. Но послушайте, ну вы уже сидите на этом пороге 15 лет. Зачем вы сидите на пороге? Идите туда, идите на злачные пажити. Мало того, что сами покушайте, так еще и принесите плода. Брат Олег, вы забираете у нас благодать. Я ничего не забираю у вас благодать. Вы и сами ее не берете. Вы придумали, что какая-то благодать, какой-то новый формат. Поэтому вам очень важно помнить. И у меня есть для вас еще одна радостная весть, в целом, исходя из этого, чтобы вы понимали, в чем разница еще между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Еще раз хочу, чтобы вы это, вам нужно откровение. еще хочу пройти эту хронологию, чтобы закрепить ее в вашем уме раз и навсегда. Завет заключен между Богом и Сыном Божьим Иисусом, не между вами. Вы, принявшие Иисуса своим Спасителем и Господом и став Его подданным, через это подданство получили доступ. Напоминаю, завет заключен не между вами. Ветхий завет был заключен между Богом и народом Израилем напрямую, без посредников. Поэтому, когда народ Израиля делал какую-то халепу, они получали напрямую, по полной программе. Вы теперь понимаете, почему вы не получаете по полной программе? О, вы уже начинаете понимать. Посредник получает. Слава Богу за Иисуса, да? Я в этом для себя вижу великую мудрость Божью. Потому что он прекрасно понимал, заключать такой завет напрямую с небезупречными, это поубивать их всех сразу. Потому что они будут продолжать совершать ошибки. Поэтому Бог заключил этот совершенный завет на вечность с тем, кто его нарушить не может. А Иисус предложил всем людям, всем не твоим благословляются все племена земные, предложил себя как того, через кого им станет доступен этот завет. Но если человек нарушает завет, то наказание на него не идет лишь по причине того, что не он его и заключал. Хороший вариант, да? Не он его и заключал. Услышьте это. Это поможет вам в молитвенной комнате вести себя достаточно правильно. Не устраивая, о Боже, наверное, все, теперь я сделал такую ошибку. А какую такую вы ошибку сделали, когда вы вообще не являлись прямым участником завета? Какую такую ошибку вы сделали, что это может отменить завет или направить на вас прямой суд? Ну, какую такую ошибку вы могли сделать? У вас нету прямого завета. Вы имеете доступ, вам доступны блага во имя Его. И если вы грешите, то вы сами выводите себя из этих благ. А суд для вас, по сути дела, становится в том, что вы открываете себя для глупостей, которые несут в себе соответствующие последствия. Вот и все. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Бог поругаем, не бывает. Я верю, что когда вы поймете эти простые вещи, в период Ветхого Завета все было намного жестче. Поэтому фактически на народ Израиля была возложена такая серьезная миссия. Они несли на себе ношу неудобоносимую. Я прочитаю вам некоторые моменты, тоже выдержки из Ветхого Завета, чтобы вы имели представление, действительно, какая ноша была в свое время на народе Израиля. Потому когда народ Божий начинает брать Ветхий Завет, смешивать его с новым, и делают какую-то калапуцию из-за этого, извините меня, то понятно, потом им тяжело очень в молитвенной комнате иметь правильное представление, чем отличается Ветхий от Нового. Отличие огромное. И это основное отличие, вы понимали, отсутствие прямого участия. У вас есть посредник, у народа Израиля его не было. Потому если народ Израиля оступался, то они получали по полной программе. И только благодаря Богу, Его милости, Бог внес жертвоприношение, чтобы не было полноты этого удара. Поэтому Бог все равно проявлял милость свою. Но он хотел, чтобы люди не занимались тем, что постоянно эти жертвы приносят и приносят, потому что они уже приносили не за грехи, а по инерции. Они уже даже в них ничего не вкладывали. Просто как ритуал. А зачем вы делаете жертвоприношение? Ну, сегодня день жертвоприношения такого-то. Они даже не вкладывали в это ничего. Это до удивительного дошло. По инерции. Ну, сейчас по инерции так же самое. У многих детей Божьих совершают, потом они удивляются, почему нет результатов. Прочитаем из Второзакония 29 глава. Из 22 стиха. «И скажет последующий род, дети ваши, я читаю именно о прямом участии народа Израиля в завете с Богом, и какие последствия это возлагало на них. И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, и увидит поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера, соль, пожарище, вся земля не засеивается, не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома и Гоморры и Адмы, ну и перечисляется. И скажут, спросят все народы, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева его? И скажут, или ответят, за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, или его волю, которую он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. Послушайте, как только они нарушали завет, сразу приходил суд. Сразу. Да, Бог отдавал какое-то время. Он посылал пророков. Пророки говорили, обратитесь от пути своих. Да, но определенные моменты они все-таки тормозили. Да, приходили, когда-то обращались, когда-то нет. Но для нас есть это в Ветхом Завете очень все детально прописано. Очень детально прописано. Но на сегодняшний день мы участники Завета через, а не напрямую, как это было в Ветхом. Поэтому мы участники завета, построенного на лучших обетованиях. Потому что милость Божья в Сыне Божьем вообще вышла на уровень благодать на благодать. Что теперь, если вы грешите, то суд не приходит на вас напрямую, сразу с неба, бум, и есть. И Иисус духом начинает общаться с вами. Наставлять вас, если надо обличать, проливать свет, он ходатай за вас. Если вы не обращаетесь от путей ваших, то вы просто получаете по причине того, что вы сеете. Да и все. И если вы вразумляетесь, поняли, что сделали глупость, и каетесь, то вы возвращаетесь и становитесь участником завета снова. Все. Да, из этого родилось много теорий, я согласен. Благо мне, что я пострадал, берут этот стих, хотя они не читают псалмах стихи, которые были сказаны прежде, прежде страдания моего я заблуждался. То есть как раз его страдания есть причина его заблуждения. Никто это не читает. Да, они берут еще, вырывают стих из Писания, страданиями навык послушания. Послушайте, палка никого мудрым не делает. Палка останавливает преступление, но не дает мудрости. Потому толки глупого перстом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Глупость отделяется только мудростью. А мудрость, она предлагает себя, она говорит, глупый, доколе вы будете оставаться глупыми, придите ко мне. Но она говорит, ну вы не захотели. Поэтому неосторожность или беспечность погубит вас. Придет буря, придет ураган, потому что вы не избрали меня. Нет, это Бог послал. И что ты им скажешь? Вот они заняли такую позицию. Хотя, если бы они внимательно изучили служение Иисуса, как ходатая, как посредника, хотя бы даже как первосвященник, а они вообще не знают, что такое первосвященник во многих случаях. Потому что служение первосвященника, такое, как представлено в книгах Ветхого Завета, отличается от служения первосвященника, которое представлено, потому что мы имеем другого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших. Ихние первосвященники не могли сострадать. Наш первосвященник может сострадать. Он знает, что вы претерпеваете. Поэтому он первосвященник, не который игнорирует, а который ходатайствует, который служит и который со своей стороны делает все, чтобы вы все-таки вас не постигла участь нечестивых. Это другой первосвященник, но они не знают этого первосвященника. Да, действительно, миссии Иисуса, они многогранны, я согласен. Но поверьте вам, чтобы исполнять индивидуальную волю Божию, вам не нужно знать все миссии. Вам достаточно знать, вот, которые я сейчас вам обозначу. Ходатай, первосвященник и посредник. Это уже очень хорошо. Да, мы затронем еще миссию Господь, так как есть власть, и надо все-таки ее будет затронуть. Но пока я затрагиваю вам такие простые дисциплины, чтобы вы понимали, что когда вы заходите в молитвенную комнату, вы заходите туда, потому что милость Божия в Иисусе. Вы туда заходите. Потому по вере, чтобы было... И не устраивайте там, пожалуйста, цирк, произведя на Бога впечатление. Это все равно не работает. Если вы чувствуете, что вы в чем-то не правы, покайтесь, возвращайтесь в завет и вкушайте, как благ Господь. Но не устраивайте, пожалуйста, Богу там обещаний, там не давайте, не делайте этого всего. и занимайтесь самоправедностью. Второзаконие, 8 глава, 17 стиха. Но чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрела мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богам других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. То есть в данном случае это все происходит, потому что они выходят, а не он их выкидывает. Они выходят. Потому я считаю, что покаяние – это преимущество Нового Завета. Всегда будьте скоры на покаяние, если надо. Не надо рассказывать Богу, по какой причине он не прав. Иов это уже делал. Не надо этого делать. Все. Поэтому прямой завет Бога с народом Израиля был тяжелой ношей для народа Израиля, но очень важным для прихода через него Мессии. Очень важным. Поэтому Бог прекрасно понимает, что народ Израиля в то время нес ношу неудобно носимую. И в этом была его тоже миссия. Послушайте. В семени твоем благословлятся все племена земные. Поэтому и Иисус, у него было огромное желание снять эту ношу как можно раньше. Но они, это другая тема. Хорошо, итак, получается так, что в большинстве случаев, находясь под влиянием мудрости земной, рожденные свыше в своем уме, о завете с Богом говорят только с целью задействования Бога в реализации своей воли. Делая это, они непосредственно, непроизвольно, сами по себе потихоньку выводят завета. Бог, конечно, по милости своей, опять-таки, продолжает наставлять и служить, помогая все-таки вернуться в завет. Но если рожденный свыше продолжает фокусировать свое внимание на свои нужды, то непроизвольно он начинает использовать определенные духовные дарования только на реализацию своих потребностей. При этом он действительно применяет духовные дарования, они работают, потому что они такие. Но он уже не находится в прямом участии этого завета. В прямом участии. Потому Иисус сказал этим людям, я никогда не знал вас, вас не было в завете. Но мы же твоим именем чудеса творили. Да, мое имя чудотворное, но вас в завете не было, я вас не знаю. Брат Олег, разве такое может быть? Ну, так написано. Он говорит, я никогда не знал вас. Поверьте, те, кто находится в завете, он их знает, потому что это его подданные. Завет, доступный рожденному свыше, является твердым основанием для реализации воли Божьей. Воли Божьей. Именно для этого завет. Поэтому, если вы собираетесь реализовывать волю Божию, то завет для вас действительно будет полезен. Если вы собираетесь реализовать свою волю, то поверьте, очень скоро вы завет будете использовать только для своих целей. Только. И вы будете читать только об этом. То есть фактически, для вас эта книга станет лишь тем, что вы будете искать согласие на вашу волю. И все. Больше ничего. Она больше вам не будет интересна. И в завершении прочитаю еще один стих, который поможет нам утвердить одну из важностей завета. Это евреям, послание к евреям, только берем 6 главу 16 стиха. Люди клянутся высшими, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор. Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли, или доступность своей воли каждому, кто принял Иисуса Спасителем и Господом, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Мы кто? Желающие творить Его волю. Привезшие взяться за принадлежащую нам надежду, которая для души, надежда это в смысле обетования, которая для души или для ума, есть якорь безопасный и крепкий, или надежный. То есть получается, что Бог дал обетование. Эти обетования нам доступны через Иисуса. И каждое обетование является надежным основанием для реализации воли Божьей для вас лично. То есть цель обетования всегда была содействовать реализации воли Божьей, а не нашей воли на самом деле. Опять мы научились, это, послушайте, не проблема, мы научились использовать завет для своей воли. Для своей воли. Поэтому отсутствие должных результатов приводит к разочарованию. Не, послушайте, есть результаты. И Дух Божий сказал мне, что когда человек просит у Бога исцеления во имя Иисуса, Бог исцеляет. Но послушайте, Бог исцеляет не для того, чтобы человек продолжал в здоровом теле творить свою волю, а Бог исцеляет, чтобы человек мог вернуться в его волю. Потому что если человек возвращается в волю Божью, в индивидуальную волю Божью, он возвращается туда, где болезней нету. Поэтому Бог хочет, чтобы человек вообще никогда не болел. Он его исцеляет, чтобы тот вернулся в волю Божью и не болел вообще. Хотя многие в это не верят, что можно вообще не болеть. Но послушайте, народ Израиля вышел из Египта полностью здоровым или частично? Полностью. Это прообраз? Это прообраз, что когда вы вышли из рабства греха смерти, вы вышли законно полностью здоровым. Другое дело, вы не приняли это как дар, многие, и позволили чему-то еще оставаться в вашем теле. Но вы имеете на это право. Заявляйте свое право. Только заявляя свое право, вложите в это правильный мотив. Мне нужно здоровое тело, чтобы воля Божья была исполнена полностью. И это будет хорошее подкрепление. Итак, завет с Богом. Гарантия его прямого участия и содействия в реализации его индивидуальной воли. То есть вы теперь понимаете, что это такое на самом деле. Это то, что снаряжает вас всем необходимым для исполнения его воли. Но если вы пытаетесь вот это направить на свою волю, что-то будет работать. Но вы будете чем больше это применять, чем дальше отходить от этого завета. В этот завет изначально предполагает только его волю. Все. Если вы не положили в основание его волю для вас лично, то есть огромная вероятность, что все, что здесь, вы будете использовать для своей воли. Это как закон электричества. Можно использовать для своей воли. Без вопросов. Только когда наступит время отвечать, вы скажете, ну я же его использовал, да, а для чьей воли? А какая разница? Большая разница. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за ту мудрость, которая начинает приходить и свет проливаться. И не расстраивайтесь, если вы вдруг где-то увидели, что, в общем-то, вы никогда к завету так и не относились. У вас есть преимущество завета – покаяние. Покайтесь, утверждайтесь, закрепляйтесь в завете и помните, что Бог всегда будет отвечать на ваши желания творить его волю. А небесное служение Иисуса, оно полностью гарантирует, что все, кто будут желать творить волю Божию, что они будут поддержаны всеми небесами, чтобы тот человек мог ее исполнить. Прекрасно? Прекрасно, конечно. Отец, мы благодарны тебе за то, что милость твоя всегда превозносится над судом. Мы благодарны тебе за то, что милость твоя, она покрывает нас и помогает каждому из нас обращаться от худых путей своих и становиться на стези правды. И мы просим у тебя, Отец, прощения, что мы неправильно относились к завету между тобой и твоим сыном. Мы каемся во имя Иисуса. Мы благодарны тебе за этот великий дар, за то, что в Сыне Твоем мы получили доступ к этому завету, построенным на лучших обетованиях. И просим тебя, Духом Твоим, учи нас, как правильно быть участниками этого завета, как правильно пользоваться тем, к чему мы имеем доступ по этому завету. А мы принимаем этот завет как дар, мы принимаем доступную волю Божью по этому завету как дар, и благодарим Тебя, Отец, за то, что небесное служение Иисуса – содействуют реализации Твоей воли в нашей жизни, во всякое время и на всяком месте. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что мудрость Твоя поможет нам и дальше строить жизнь, которую Ты утвердил для нас на этом твердом основании, на Твоей воле. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за дар благодати и умножения. Спасибо Тебе за то, что она доступна нам всегда. И прямо сейчас, Отец, мы высвобождаем свою веру в действие благодати и умножения. Мы благословляем свое семя, мы сеем его с верой и принимаем, что оно да приносит урожай. Ибо написано, что Бог, дающий семя сеющим, подаст хлеб, пищу и обилие посеянным. И мы принимаем, что урожай приходит. Да будет исполнена воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Отец. Ты делаешь нас щедрыми и богатыми, чтобы Твоя воля была исполнена во всякое время, на всяком месте, чтобы мы не имели недостатка во имя Иисуса. Отец, нам мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Аминь.